Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы вновь мысленно возвращаемся к первым дням празднования Рождества Христова и вспоминаем 8 января, когда мы вспоминали 90-летие со дня рождения высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева. В ознаменование памяти этого выдающегося иерарха Русской Православной Церкви радиостанция «Радонеж» публикует большое количество архивных материалов, а также мы знакомим наших слушателей с воспоминаниями, посвященными митрополиту Петериму Нечаеву. В начале этой программы вы услышите беседу с клириком храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади протоиереем Иоанном Сиротой, который в течение многих лет был сотрудником издательского отдела Московской Патриархии и который любезно согласился сказать несколько слов в память преснопамятного владыки Петерима. Во второй половине часа в эфир выйдет очередной выпуск из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Напомню, в пятницу Святая Церковь совершает празднование памяти святителя Феофана, затворника Вышинского, чему посвящен весь этот цикл.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем тему, начатую 8 января, когда мы вспоминали 90-летие со дня рождения высокопреосвященнейшего митрополита Петерима, возглавлявшего в течение долгих лет издательский отдел нашей церкви. И я продолжаю беседовать с людьми, которые работали с владыкой, были близки к нему, знали хорошо его жизнь и труды. И общаясь с такими людьми, невольно переносишься мыслями в ту эпоху, когда имя владыки Петерима было очень-очень значимым для всей нашей церкви, и не только для церкви, но и для всей эпохи церковной. Сегодня любезно согласился ответить на некоторые вопросы и повспоминать о владыке протоиерее Иоанн Сирота, клирик храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. Мы встретились в Чистом переулке, недалеко от здания Московской Патриархии, и я передаю микрофон отцу Иоанну, потому что он в течение многих лет работал именно в издательском отделе у владыки Петерима.
Добрый день. Очень приятно, что вы слушаете нас. Конечно, личность митрополита Петерима в церкви недооценена. Конечно, ее будут оценивать еще многие годы жизни, когда мы будем сами служить в церкви и служим в церкви. Но, конечно, мы осознаем то, что когда человек был жив, не осознаем того, когда его нет с нами. Когда он был с нами, у нас были другие ощущения, другие возможности и разговаривать, и пообсуждать с ним, выяснить какие-то отношения, получить ответ на свои неудоменные вопросы, которые нас касаются лично или касалось церковной жизни. И, конечно, владыка Петерим не оставлял их недосказанными, высказывал свое мнение, отстаивал точку зрения церкви. И, конечно, ему доставалось, конечно, больше всех в то время, когда церковь была, можно сказать, не торжествующей, а гонимой церковью, когда каждое слово было трактовано в одну или в другую сторону, и можно было трактовать это слово и в одну, и в другую сторону. Но было ему очень тяжело предугадать все те трактовки, которые можно. Но он говорил четкие, ясные ответы на те вопросы, которые задавали люди, которые подходили, с кем он общался он очень с многими людьми, как и светскими, так и церковными, поэтому он возглавлял издательский отдел на протяжении очень многих лет, 62-го года, более 40 лет. Конечно, он был и настоятелем, игуменом Иосифа Волоцкого монастыря, который отдали впоследствии эту обитель. Он любил, почитал, радовался, когда посещал ее, когда она была закрытой обителью. Больше радости, когда ее передали церкви, и он с энтузиазмом восстанавливал всеми силами и возможностями и поддерживал эту обитель.
Отец Иоанн, издательский отдел в те годы был как бы главным средством массовой информации церковной, хотя, конечно, об этом никто не говорил явно, но тем не менее это был голос церкви, опубликованный в журналах, и не было тогда еще радиостанции, понятное, телевидение, тем не менее главный церковный орган в этом направлении. Поскольку мы знали Владыку, ну, с раннего, так сказать, детства нашего, когда он был еще священником, но тем не менее, на такой высоте, как бы это был уже недостижимый для многих, видимо, во всяком случае, такой иерарх нашей церкви, человек суровый, замкнутый, как кажется, со стороны. Вот как вы, отец Иоанн, устроились на работу, как поступили в издательский отдел, какие у вас были впечатления первые, и когда вы познакомились с Владыкой?
Да, то, что Владыка Питерим возглавлял издательский отдел, это, конечно, большая заслуга Священного Синода и его лично, потому что это был единственный рупор церкви, официальный рупор церкви, в которой излагалась и концепция церкви, и курс церкви, и все. Конечно, не хватало и религиозной литературы, не хватало Библии, не хватало информационного такого мгновенного отдела. Конечно, было тяжело, но Владыка справился. И Библии издавались, и Евангелия издавались, и выходил журнал Московской Патриархии, который был огромным в то время тиражом, до 30 тысяч экземпляров. И он был на расхват, и его редко можно было даже подписаться и получить это официальное издательство Московской Патриархии. Как я попал в издательское дело? Я поступил в 1978 году в Московскую духовную семинарию, где меня познакомили с митрополитом Владыкой Питеримом, и Владыка Питерим через полгода пригласил меня и подьяконствовать, помогать ему в архиерейском служении, и потом пригласил в издательский отдел работать или фотографом, или корректором.
Ну, я... На ваш выбор, или же это
мой выбор? На мой выбор. Ну вот я так выбрал фотографию. Владыка Питерим тоже очень увлекался этим искусством. Он очень любил фотографировать, очень уважал фотоаппарат Лейка. Ему нравилось щелкание затвора. Певучесть этого фотоаппарата радовала, и, конечно, его возможности, резкости, объективности, радости, которую он передавала. Вот мы на фоне фотографии, мы как-то сблизились больше с Владыкой Питеримом и подьяконствовались, и вот я занимался в издательском отделе фотографией. Очень рад и не жалею об этом по сей день.
А вы ездили в командировки, да? Были какие-то планы работы?
Да, были планы работы издательского отдела, и издательский отдел послал меня в командировки, которые я выполнял. И здесь я так фотографировал официальные визиты иерархов церкви, государственных деятелей, которые посещали Троицу Сергия Лавру и радовались, когда они, мои фотографии были в журнале Московской Патриархии.
Но ваши фотографии не только в журнале Московской Патриархии, но практически все юбилейные альбомы знают, кто такой диакон Иоанн Сирота, и профессионализм был очень высокий. Вы учились работая, или заранее у вас были какие-то задатки?
На наверное, я учился вместе с владыкой Петеримом, потому что совершенствовались, потому что у меня не было фотографического образования, я был любителем. Но это любительство перешло в профессионализм, в работу, в которую отражались мои фотографии. Не только я один был в издательском отделе, как фотограф, был и фотографом, сейчас он священник, отец Виктор Казанцев, Виктор Петрович Казанцев, был Михаил Романов тоже фотографировал. Были другие, которые фотографировали. Владыка Петерим не чуждался ни своими фотографиями, и он приглашал и светских фотографов, которые тоже был бы лишь бы хороший переданный кадр и радовал тех, кто смотрел, видел это изображение. Поэтому на выставке отбирались церковная жизнь. И эти выставки, конечно, были и в Германии, и в других странах Европы. И здесь, в Советском Союзе, они выставлялись. И была выставка вот в Манеже, Псково-Печерская обитель. Конечно, это была деятельность владыки Петерима по фотографической линии. У него была и певческая такая деятельность, у него был прекрасный хор на Нежданово, который также украшал церковь, представляя ее и за рубежом, и здесь, в Москве, храм взыскания погибших на улице Нежданова. Приходила и интеллигенция, и сотрудники консерватории, которые она была напротив этой, были удивлены пению, которую радовал душу вошедшего в храм, и это переносилось и распространялось по Москве, и многие приходили на это богослужение, возглавляемое митрополитом Волоколамским Юрьевским Петерим.
Отец, ну вот еще, если вернуться к фотографии, было действительно много, я вспоминаю сейчас эти дни и лаврские праздники, которые проходили при большом стечении народа, ведь это, по сути, целая история церкви. А как было в те годы, когда еще не было у нас цифровой техники, возможность выбрать, напечатать, вы все это в отделе осуществляли?
Да, конечно, все совершенствуется. И, конечно, та технология, которой мы работали сейчас, она уже не используется в наше время. Сейчас век продвинутых технологий цифровой фотографии. Тогда была пленочная фотография, нужно было проявлять и цветную, и черно-белую пленку, и выбирать это, и печатать. Да, у нас была лаборатория, фотографическая лаборатория в издательском отделе, где сотрудники и проявляли, и печатали, и выбирали эти кадры.
Что касается техники, владыка все закупал?
Техника, конечно, мы совершенствовались в технике. Что говорить, владыка очень любил технику, поэтому она совершенствовалась. Конечно, владыка Петерим привозил где-то за рубежа, здесь где-то ему предлагали покупать эту технику. Кто-то в комиссионные магазины сдавал эту технику, она выкупалась издательскому отделу для использования тех прекрасных фотографий, которые можно было сделать и в Троице Сергея Лавры, и они навечно запечатлены. Что значит фотография? Это остановка времени. И сейчас мы понимаем, как оно ценно и дорого нам, когда мы рассматриваем старые и дореволюционные фотографии, и фотографии со Святейшим Патриархом Пименом или со Святейшим Патриархом Алексием Первым, со Святейшим Патриархом Алексием Вторым. И нынешний Патриарх тоже фиксируется и останавливается время, которое нас будет радовать через какое-то поколение, какие-то десятилетия. Конечно, в год 90-летия владыки Петерима со дня его рождения, конечно, мы вспоминаем эти мгновения жизни. Их настолько много, что нельзя так в одной-то передаче передать или сказать, вот там было, то было. Она всю жизнь была. Они на протяжении всей его жизни они останавливались, эти мгновения. Они оставались во времени и остаются во времени. Только нужно изъять из этого времени и показать другим Не всегда получается, но бывает, когда хорошую фотографию смотришь, что сразу вспоминаешь, кто на этой фотографии, в какое это время было, что до этого предшествовало, что после. И тогда уже размышляет человек о задуманном, о жизни вечной. Фотография – это тоже философия религиозная, как Владыка Петерим говорил. Она тоже богословская, дает размышления, поэтому можно и так сказать.
Очень. Александр, а что-то осталось, возможность вот оцифровать? Сейчас есть такая, вы сами для себя, может быть, что-то сохранили.
Ну, память всегда сохраняет очень много. Что сохраняет фотографии, фотографии какие-то остались, конечно, остались. Они остаются, все. Где часть фонда, конечно, фотографического, конечно, он принадлежал издательскому отделу. И все фотографы, конечно, сдавали в фотоархив, который сейчас хранится в издательском отделе Московского патриархата. Как сейчас туда попасть? Изъять их, конечно, и напечатать, но это уже другой вопрос. Поэтому можно все сделать, можно и оцифровать, можно и фильмы снять, хоть на одну фотографию, хоть на несколько фотографий, но они остаются реальной минутой того времени, которое запечатлено фотографией.
Работа в издательском отделе была не только связана именно с работой, в строгом смысле этого слова. Я сам ездил, помню, год тысячелетия, когда работал в Владыке после армии. Один месяц всего лишь счастливый. Но это целая жизнь. Вот ты приходишь на службу, вокруг тебя люди, ты присутствуешь за богослужением. Это ведь не просто пришел, отснял и ушел. И вот здесь какие-то воспоминания, может быть, особенно в те годы, когда вы бывали и в Лавре, еще в других монастырях, может быть, еще с Владыкой куда-то ездили, может быть, что-то запомнилось.
Ну, конечно, запоминается многое, конечно, трудно сейчас сразу вот такой яркий какой-то пример привести и сказать, вот так-то было, так-то было.
Именно от богослужения, например.
Да, богослужение. Но то, что Владыка говорил, что должны быть всегда мы наготове и снять, если увидим прекрасный кадр, иногда он во время богослужения нам напоминал намеками, что, мол, вот, обратить внимание на такого мальчика, на тот свет, и мы, и подьяконы, и также и фотографы, мы совмещали, конечно, богослужение и свою непосредственную работу, за которую мы отвечали, за фотографирование тех прекрасных кадров, которые потом были напечатаны в журнале Московской Патриархии. Они свидетельствуют о нашей работе. И нас, правда, не видно, так как мы их фотографировали, но впечатление, время, оно остановлено и видно, если мы будем листать старые подшивки журнала Московской Патриархии, конечно, мы увидим разнообразие и фотографий, и жанров фотографий, и цветных, и черно-белых, и репортажных, и постановочных кадров. Все было, конечно, Владыка опытный человек, подсказывал, всегда концентрировал внимание на тот или иной объект внимания. Мы старались слушаться его и выполнять его, так сказать, поставленные задачу. Иногда получалось, иногда не получалось, иногда ругал Владыка, потому что не успели это сделать. Но это то, что прошло, уже не вернешь. А то, что осталось, то оно есть, видно, есть. И мы смотрим и видим это.
Между прочим, вот для наших слушателей я скажу, что это очень сложная работа, фотограф особенно, когда звукорежиссер пишет, допустим, службу, это как-то спокойнее, во всяком случае, включил микрофон, магнитофон работает, ты стоишь и пишешь, а здесь нужно постоянно быть в движении. Когда я читаю дневники Данила Андреевича Остапова, секретаря Святейшего Алексея Симанского, которые чудом достались, есть такая возможность их прочесть еще в машинописи, я знаю, что Святейший Алексей Первый не очень любил фотографов и фотографироваться, тем не менее, фотографии его много. Но вы работали при патриархе Пимени, тут, видимо, другая уже эпоха. И вот здесь хотелось бы такой вопрос. Сегодня фотографы, ну, чуть ли не нависают там и над царскими вратами, и в алтаре, и над горным местом. Были какие-то ограничения вот тогда, в те годы, фотографу на то, чтобы снять то, что он считает нужным?
Ну, конечно, были, конечно, ограничения. И, конечно, каждый святейший патриарх понимал, что это тоже это церковная жизнь. Но святейший патриарх Пименов, с которым работал, он не любил фотографироваться, но сам тоже, оказывается, любил фотографировать и имел также очень много фотоаппаратов. Но вот за свою деятельность со Святейшим Патриархом, когда я фотографировал, у нас не было внутреннего напряжения. Мы знали этику фотографирования. Мы не фотографировали, например, бессознательно или, так сказать, евхаристический канон, который мешает самому главному в церкви. Мы не фотографировали те важные моменты церковной литургии, когда человек должен думать не о том, что это красиво или видно. Да, мы позволяли один раз или два, чтобы ненавязчиво это было, чтобы, как сейчас стоит целая стена, не обращает внимания на тех, кто находится в храме, кому мешает фотограф или своим хождением, или своей, так сказать, деятельностью, хотя его деятельность тоже законная вроде бы и тоже нужная, но нужно, конечно, соблюдать правила вежливости к общению друг с другом. Не всегда получается, но крайне всегда фотограф.
Отец Иоанн, хотелось бы еще, чтобы вы вспомнили, что было за обстановку в издательском отделе. Здесь еще одна личность всплывает, когда говоришь о владыке Петериме, конечно, нельзя не вспомнить и архимандрита Иннокентия Просвирнина. Он тоже, насколько я знаю, интересовался и занимался фотографией.
Вы знаете, конечно, так владыка Петерим, митрополит Волоколамский, очень был увлечен фотографией. Конечно, все сотрудники, которые почти работали, они также увлекались фотографией, по силе своих возможностей и деятельности. Конечно, каждый был на вооружении, у каждого был маленький фотоаппарат, или потому что каждый ездил по своим командировкам, и, конечно, не всегда можно было взять фотографа-профессионала, который мог бы сфотографировать и привезти. Где это удавалось, конечно, ездили фотографы. Где не удавалось, то каждый снимал, фиксировал то событие, как любительское, которое оно перерастало и в профессиональную. Да, его отец Иннокентий, архимандрит Иннокентий, тоже был увлечен этим, так сказать, ремеслом фотографии, остановкой мгновений церковной жизни. И оно получалось у него с Божьей помощью, это хорошо получалось, и поэтому мы благодарны всем тем людям, которые зафиксировали эти... У меня был такой случай, мы были в Иерусалиме со Святейшим Патриархом Алексеем, и было множество фотографов, профессионалов, которые освещали этот визит, первый визит в 90-м году. И потом нам матушка с Горнего монастыря показала любительскую фотографию, которая превзошла все наши ожидания. Она была так прекрасно снята, но это было такое мгновение, видно, ее души такого порыв, и Господь ей дал. Совершенно, что фотографы все мечтали быть на этом месте и заснять эту фотографию. Но и там зафиксировали, и здесь зафиксировали все равно этот визит радости. Поэтому, слава Богу, фотографии оставляют нам живые воспоминания, то, что иногда получается у людей.
Ну, это еще раз говорит о том, что важна все-таки душа прежде всего, даже не техника и не профессионализм в ее овладении, а душа и возможность вот именно такой схватить момент. Отец Иоанн, вернемся мы к владыке Петериму. Может быть, расскажете, какой был такой внутренний распорядок? Вы все-таки были и подиаконом тоже. И как вот возможно было совмещать учебу в Московской духовной школе и подиаконствовать у владыки, и работать в отделе? Как это сказывалось на занятиях, например?
Ну, трудно сказать, что сейчас как в прошедшем времени сказывалось на занятия, потому что сказывалось, что их не было, просто иногда пропускалось занятия, и, конечно, не трудно было восполнить тех сверстников, которые учились вместе с тобой на курсе, но мы не жалеем, потому что мы тоже несли какой-то труд, какую-то лепту и в богословии, и в развитии церковной жизни, чтобы люди другие увидели это. Конечно, что-то всегда в церкви чем-то жертвуется. Конечно, жертвуется свободой, и жертвуется иногда любовью друг к другу. Жертва всегда приносится Богу. И эта жертва к работе, она тоже приносит свои плоды. Получается у тебя хорошее изображение. И та жизнь владыки Петерима, которую он проводил в издательском отделе, это его жертва. Жертва работы, потому что он так любил эту работу, что он почти с утра до вечера находился всегда на работе. Ну да, конечно, у него были множество командировок, но это тоже рабочий вариант. Но он старался уделять и церковной жизни богослужения. Но работа, конечно, была превыше всего. Конечно, он трудился очень много. И, конечно, кто ему подражал в этом труде, он и ценил этих людей, дорожил этими людьми и, конечно, помогал этим людям. Никто не говорит. У меня только одна благодарность к владыке Петериму, который дал мне такую возможность работать вместе с ним. И я благодарен в своей жизни по сей день и буду благодарен до конца, наверное, в своей жизни, потому что то, что мне дал владыка Петерим, его интеллигентное отношение, его труд, любимый труд, и он трудился это на благо церкви, дает также трудиться и нам, подражая его примеру.
Завершая наше интервью, за которое я вам очень благодарен, дорогой отец Иоанн, я бы хотел, чтобы вы обратились несколькими словами к нашим слушателям, которые не помнят, может быть, той эпохи, не встречали и митрополита Петерима в живых, и не знают о том, как жила тогда церковь. Но вот сегодня существует такое мнение, что эпоха некоторых внешних гонений, которые не были, конечно, явными, мы говорим о 80-х, 90-х годах прошлого века, а все-таки церковь была внутренне более свободной, как говорят сейчас, и светские журналисты всячески эксплуатируют эту тему. Мы не хотим уподобляться, конечно же, так сказать, каким-то светским средствам массовой информации, но вот по вашим ощущениям, вот эта свобода, которая пришла сегодня для церкви, послужила ли она во благо ей? Не стали ли мы более какими-то, ну, не сосредоточенными, что ли, внутри себя, как это было раньше, как это было в эпоху владыки?
Очень интересный вопрос, конечно, о нем можно философствовать бесконечно, потому что каждому человеку дана свобода, дана из церкви была свобода. И как человек будет пользоваться своей свободой, так он будет и членом церкви, он будет пользоваться. Можно много грешить и говорить, там жилось хорошо, здесь жилось, сейчас живется. Но вы знаете, если жить с Богом везде, в любой эпохе, можно жить в радости. Вот сегодня, например, преподобный Серафим Саровский, память, который всегда говорил людям, Христос воскресе, радость моя. Он радовался жизни, он радовался той свободе, которую Господь дал ему. Мы знаем, что много мучеников жили в катакомбе, радовались той жизни, в которой они находились. А некоторые живут в хоромах и печальны, и нерадостны, потому что они живут без Бога. Если мы живем с Богом, то радости будет всегда множество. Поэтому я стараюсь, чтобы вы все радовались, живя с Богом, и не говорили то хорошо, то неплохо. Нужно жить с радостью, свободой, которая дана сейчас. И мы живем в настоящем времени. Это хорошая свобода, которую нужно беречь, время, которое отведено каждому из нас. Поэтому то, что мы в будущее заглянуть не можем, это о нас сокрыто, и это милость Божия. И, конечно, мы благодарны Богу за это. То, что мы не можем вернуться в прошедший день, это тоже милость Божия. Но мы можем оценить то, что мы могли сделать, а не сделали. Поэтому нужно делать то, что мы можем делать. И тогда будет и свобода, и радость. И за церковь, и за себя. Конечно, мы всегда владыку Петерима поминаем, и, конечно, 90 лет со дня его рождения мы поминаем, празднуем. Конечно, это не один день, это почти что век прошедший. Всегда он будет в наших сердцах и в нашей памяти, в вечной памяти ему, дай Бог, спасение его души, пребывание с жизнь с Богом, а его жизнь всегда была с Богом.
Протоиерей Иоанн Сирота, клирик Казанского собора, на Красной площади сегодня мы вспоминали 90 лет со дня рождения митрополита Петерима Нечаева.
В эфире радиостанция «Радонеж». В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Нашу программу продолжает очередной выпуск из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Егорушка, рассказы о детских годах Феофана Затворника. Двадцать 23 января, в день рождения святителя Феофана, Святая Православная Церковь отмечает день его памяти. Последние 28 лет своей жизни святитель провел на Выше, в Успенской Вышинской пустыни, из них 22 года в строгом затворе. Читая творения и жития святых угодников, мы часто задаем себе вопрос: почему именно этот человек приял такие великие дары Духа Святаго? Как он смог быть учителем и наставником для многих людей? И мы часто обращаем свои взоры к детским годам, к тому времени, когда формируются основные нравственные понятия человека. И очень важно, в каком окружении воспитывается маленький человек, какие примеры видит в своей повседневной жизни, кто является его первым учителем. Святитель Феофан, будучи затворником, монахом, аскетом, написал много трудов по христианской психологии и педагогике, являлся тонким знатоком человеческой души, очень хорошо разбирался в вопросах детской психологии. И эти знания он почерпнул прежде всего из собственного опыта, из опыта своей жизни. Впоследствии о детских годах святитель Феофан писал:
«Детское строение сердца образцовое. Дети, пока не раскрылись в них эгоистические стремления, пример подражания. У детей что видим? Веру полную, нерассуждающую, послушание беспрекословное, любовь искреннюю, беспопечение и покой под кровом родителей, живость и свежесть жизни, с подвижностью и желанием научиться и совершенствоваться. Но Спаситель особенно означает одно их свойство – смирение. Ибо коль скоро есть смирение настоящее, то и все добродетели есть. Оно тогда и является в совершенстве, когда другие добродетели уже расцвели в сердце и приходят в зрелость. Оно венец их и покров».
Сегодня мы расскажем о детских годах святителя Феофана. В программе прозвучат отрывки из двух книг, вышедших в издательстве Успенского Вышинского монастыря в серии «Библиотека Вышинской пустыни». Из книги Варвары Кашириной «Егорушка. Рассказы о детских годах святителя Феофана» и поэмы Софьи Олеговны Никулиной «Епископ-затворник. Святой Феофан». Отрывки из книги «Егорушка» читает автор. Будущий святитель родился вскоре после окончания Отечественной войны 1812 года, когда во всех городах и весях русские люди праздновали победу над наполеоновскими полчищами, восстанавливали разрушенные дома и селения, слагали патриотические песни о величии ратного подвига русского воинства. В это время в Елецком уезде Орловского края, в селе Чернавске, жила семья молодого священника Василия Тимофеевича Говорова. Отец Василий был человеком прямым и открытым, добросердечным и гостеприимным. Его отличала особая внимательность и любовь к ближним, а также способность умерять любые ссоры. Он очень любил церковные службы и так часто бывал в своем храме, что родные и близкие говорили о нем: «Наш батюшка из Епитрахили не выходит». Татьяна Ивановна, мать будущего святителя, имела тихий, кроткий нрав и любвеобильное сердце. Особую сострадательность проявляла к больным и нищим, и никто из них не отходил от нее, не получив помощи. По воспоминаниям родственников, Говорова вполне оправдывали свою фамилию. Они действительно были большие говоруны, любили собираться всей большой семьей, приглашать родственников и знакомых и вести долгие задушевные разговоры. Егорушка родился 10 января 1815 года и был пятым ребенком в семье. На следующий день после рождения младенец был крещен родным дедушкой, отцом Иоанном, и назван Георгием. В семье же мальчика с самого рождения называли Егорушкой. Первые уроки христианского воспитания, как и все дети в семье, Егорушка получил от родителей. Богобоязненная и кроткая мать, на которой во взрослые годы внешне очень походил святитель, научила его, как слагать персты для крестного знамения, класть поклоны, как молиться Богу дома и в храме. В церковь маленький Егорушка тоже ходил сперва с матерью и сестрами. Татьяна Ивановна своим примером учила детей кротости, незлобию, любви и вниманию к ближним. Домашняя молитва, духовное пение и иконы окружали детей в отчим доме. Отец Василий был авторитетом для всего своего многочисленного семейства. Опытный и почитаемый пастырь на приходе, он был таким же и для своей домашней церкви. С измальства дети были приучены к домашним совместным молитвословиям, а пример благочестивой жизни родителей, искренне верявших всю свою жизнь Деснице Божией, гораздо более действовал на юные сердца, чем слова и поучения. Эти детские впечатления сохранялись в сердце, а во взрослой жизни служили образцом и опорой. Как впоследствии писал сам святитель Феофан:
«Частое причащение святых христовых тайн живо и действенно. Через пречистое тело и кровь его освящает, умиротворяет и делает неприступным для темных сил. Поступающие таким образом замечают, что в тот день, когда причащают дитя, оно бывает погружено в глубокий покой, без сильных движений. Иногда оно исполняется радостью и игранием духа, в коем готово всякого обнимать, как своего». Один доктор по своим наблюдениям свидетельствовал, что в большей части детских болезней следует носить детей к святому причащению и очень редко имел нужду употреблять потом медицинские пособия. Большое влияние имеет на детей частое ношение в церковь, прикладывание ко Святому Кресту, Евангелию, иконам, накрывание воздухами, также и дома, частое поднесение под иконы, частое осенение крестным знамением, окропление святой водою, курение ладаном, осенение крестом колыбели, пищи и всего прикасающегося к ним. Благословение священника, приношение в дома иконы с церкви и молебны, вообще все церковное – чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти и всегда есть самая безопасная и непроницаемая ограда от покушения невидимых темных сил, которые всюду готовы проникнуть в развивающуюся только душу, чтобы своим дыханием заразить ее.
Егорушка рос необыкновенно подвижным ребенком. В семье его называли резвым. Это название так сроднилось с ним, что нередко знакомые спрашивали у домочадцев: «А где же ваш резвый-то?» Разумея под этим Егорушку. В селе у Егорушки было много товарищей из крестьянских мальчиков, с которыми он устраивал всевозможные игры. Живой и смелый Егорушка обычно был предводителем в детских компаниях. Часто он возвращался домой с пораненными коленками, весь запыленный, но неизменно живыми глазами и счастливой улыбкой. Было видно, что такая жизнь очень нравится мальчику. Егорушка, как и все дети, любил сказки. Неподражаемой сказительницей была его тетушка Марфа Никифоровна. Обычно под вечер она собирала всю детвору и начинала свои рассказы, которым, казалось, не было числа. За окном сумерки, в комнате полумрак, и так легко вслед за тетушкой путешествовать в разные сказочные царства-королевства, встречаться с дивными царевичами и царевнами. Тетушка рассказывала так ярко и неподражаемо, с такими шутками-прибаутками, что, казалось, она и сама побывала во всех этих заморских чудесных странах. В некотором царстве, да в некотором государстве, обычно неспешно начинала тетушка. И в этот момент даже самые резвые дети забывали о своих проказах и старались поближе подсесть к искусной сказительнице, чтобы услышать необычную историю. Особенно мастерски Марфа Никифоровна рассказывала сказку о жар-птице. Будто наяву представлялись детям Иван-царевич, Елена Прекрасная, Серый Волк и Золотогривый Конь. У жар-птицы перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны. Прилетает она в сад и срывает с деревьев золотые яблочки. Егорушка живо представлял, что он, то подобно Ивану-царевичу, подкрадывается к чудесной заморской жар-птице, чтобы поймать ее. А то сквозь зеленые луга да чистые поля мчится на златогривом коне за Еленой Прекрасной. Как-то раз, слушая сказку, Егорушка часто посматривал на клетку с птичкой. «Ох, что-то затевает этот баловник», — тревожно подумала Татьяна Ивановна, поймав взгляд сына. «Марфа Никифоровна, голубушка, поглядывай-ка ты почаще за птицей, как бы Егорушка чего не натворил», — сказала она тетушке. Но они не уследили за сорванцом. Однажды утром Татьяна Ивановна безмолвно замерла около клетки. «Батюшки Светы!» — наконец воскликнула она. «Да куда же делся хвост у птицы? Это непременно Егоровы проказы! Сеня, позови сюда Егора!» Мальчик живо явился на зов матери. «Это ты наделал?» — строго обратилась к нему мать. «Ты это зачем хвост у птицы выщипал? Видано ли это дело, чтобы птица без хвоста была? Погляди-ка, полюбуйся, какова птичка без хвоста стала!» Егорушка взглянул на клетку. Действительно, без хвоста птичка была довольно необычная и жалкая, с пушистыми крылышками, с высоким хохолком и без прежнего хорошенького хвостика она быстро прыгала взад и вперед по жердочке, недоумевая, что с ней случилось. «Зачем ты хвост выщипал?» — снова спросила мать. «Я думал, что это жар-птица, и перышки тоже будут светиться», — честно объяснил Егорушка. Когда же Марфа Никифоровна узнала о случившемся, только руками развела. «Вот погоди, не буду больше тебе сказок сказывать, а то ты еще что придумаешь». Однако добрая тетушка только ворчала на своего племянника. Сколько у нее было слушателей, а с таким неуемным воображением только один. Несмотря на шаловливость, все домашние любили Егорушку. Да и нельзя было не любить этого живого, веселого мальчика с добрым сердцем и открытым взглядом. Все понимали, что так проявлялся пытливый характер мальчугана. Шалости происходили не от сознательного непослушания, а от желания самому все узнать и попробовать. Начальное образование дети получали в семье. Когда Егорушке шел 7-й год, отец Василий отслужил молебен и, дав наставление, как должно учиться, усадил его за стол вместе с другими братьями. Начали с азбуки, с картинками из библейской истории. Отец Василий прочитал несколько букв, заставляя мальчика повторять за собой. От азбуки перешли к часослову и псалтыри. Учили молитвы, знакомились с событиями священной истории, усваивали правила арифметики и грамматики. Читали вслух, указкой показывая те буквы и слова, которые произносили. Писали гусиными перьями, копировали в тетради славянские слова и предложения. Это позволяло так хорошо усвоить славянские тексты, что их уже помнили до самой старости. Начинали обучение всегда со славянских текстов, питающих ум и сердце, а уж затем переходили к текстам гражданской печати. Впоследствии святитель Феофан писал, что такой способ учения наиболее успешен и полезен для юного сердца и ума. Отец Василий только руководил обучением и проверял успехи детей, а учили их мать и тетушка Марфа Никифоровна, которые удивлялись успехам Егорушки. Егорушка учился охотно, быстро схватывал урок, а потом убегал к своим соседским приятелям. Не таков был его брат Сенюшка. Он брал книжку, усаживался в уголок и долго-долго учил заданное. Сенюшка был прилежен, а Егорушка даровит, но немного рассеян. При врожденной живости характера ему было трудно долго усидеть на одном месте. Сенюшку всегда ставили в пример брату за послушание и прилежание, но на поверку выходило, что Сенюшка учится хорошо, а Егорушка – блестяще. Отец после проверки уроков оставался доволен успехами Егорушки и часто ставил его в пример другим детям. С детства полюбил Егорушка и храм Божий. Пойдет отец Василий к службе, и Егорушка за ним. Постоит на клиросе с дьячками, выслушает их пение, подтянет, слазит с церковным сторожем на колокольню и позвонит к службе. На колокольне нужно было особенное умение. Благовестили большой колокол, глаз которого неспешно плыл по всей округе. Средний колокол был полиэлейным, а трезвон опытного звонаря, казалось, звал ввысь и возносился к небу так же легко и свободно, как херувимская песнь во время литургии. Старый сторож советовал мальчугану во время звона открывать рот, чтобы не оглохнуть. Егорушка старался везде успеть, быстро схватывал строй православной службы, а когда немного подрос, стал прислуживать отцу в алтаре. Как-то раз вечерняя служба уже закончилась. Прихожане разошлись. Ушел из храма и отец Василий. Мальчик задержался на колокольне. Нравилось ему забираться туда по крутым лесенкам, чинно звонить в колокола. А еще нравилось ему, обойдя большой колокол, неспешно обозреть сверху родные просторы. Как красиво и широко раскинулось село, какой необычный изгиб у реки. А вот и крыша родного дома. Уже и сторож, обойдя храм, проверил, везде ли погашены свечи, и, закрыв церковь на замок, отправился домой. В это время Егорушка спустился с колокольни и понял, что его закрыли. Конечно, можно было снова подняться на колокольню и позвать на помощь, но это было не в характере мальчика. Его мысль работала стремительно. На колокольне он заметил, что от колокола к земле была протянута веревка. Вот он, спасительный путь. Сбежал вверх, посмотрел на землю. Все же высоковато. Может быть, не стоит? Но пока не исчезла решимость, смело взялся за веревку и соскользнул на землю. И в очередной раз Господь сохранил своего избранника. Мальчик остался жив, только веревкой сильно повредил руки и ноги. Узнав о случившемся, отец Василий пророчески произнес: «Ну, Егорушка, ты будешь или звонарем, или архиереем». А вот как об этом эпизоде рассказывает автор поэмы «Епископ-затворник» святой Феофан Софья Олеговна Никулина.
Отец Василий любознательность и резвость в детях поощрял, и, полагаясь на сознательность, бывать вверху не запрещал. На колокольне ветры встречные, ты, как орел, пронзаешь даль. За сим занятием незамеченной был заперт как-то наш звонарь. Совсем один. Вот испытание. Затвор тяжел и крут карниз. Кричать, томиться в ожидании. Спущусь-ка по веревке вниз. Вкруг ни души и небо мрачное. Но он решился, не шутя. И спуск закончился удачно. Господь хранил свое дитя. Вздохнула мать, минула горюшка. Отец не стал его корить и лишь сказал: «Тебе, Егорушка, видать, архиереем быть». Вот это известная всем история, причем батюшка его сказал, что не вошло как бы вот в строку, в поэтическую, что ты будешь звонарем или архиереем. Вот как бы звонарем понятно. А вот почему архиереем, интересно, у меня вопрос вот такой возник. Я подумала, действительно, вот это архиерейское служение, это такая высота и опасность, это такая ответственность. Значит, здесь наряду с тем, что дальше он обретает смирение, нужна еще и отвага. И именно отвага духовная. И действительно, как-то передо мной открылась вот эта тайна. Я раньше, как мы говорили, ну что, как хорошо монахам. Вот они только молятся, и все. Оказывается, это самое-самое сложное. Архиерей, владыка, какая тяжелая ноша. И вот с этой отвагой как раз Господь привел его к этому великому служению.
В 1825 году, когда Егорушке исполнилось 9 лет, его определили в Ливинское духовное училище. Перед отъездом, перед местно чтимой иконой Владимирской Божией Матери, отец Василий отслужил напутственный молебен. Татьяна Ивановна дала сыну большой узел с разными домашними припасами, завернула несколько гривен в белый лоскуток. Нелегкими были минуты расставания. Егорушка впервые покидал родной дом. На глазах у матери стояли слезы, и отец был заметно взволнован в последние минуты разлуки. Отец Василий сел рядом с Егорушкой, экипаж тронулся, а мать еще долго стояла у дороги, крестя и благословляя сына. Все понимали, что эта дорога ведет сына во взрослую жизнь. Святитель Феофан навсегда сохранил память о своих детских годах, как о самом счастливом и безмятежном времени. Во многих сочинениях он писал о том, как следует воспитывать детей, чтобы развить и укрепить в них самые лучшие качества души. Как у каждой большой или маленькой речки есть свой исток, так у каждого человека есть время, которое во многом определяет всю его дальнейшую жизнь. Недаром в народе говорят: «Все мы родом из детства».